Мы Богу заново благодарны за эту возможность, то, что мы можем быть собраны перед Его лицом, можем слушать Его Слово и можем быть благословленными всегда только с одним намерением, чтобы Бог в каждом собрании приходил к своему праву. И чтобы все равно, с какими бы нуждами они ни приходили, чтобы они получили то, о чем они его просят. Чтобы богослужение стоило, и чтобы мы были приведены Господу ближе, и чтобы мы могли понять лучше Его и Его Слово, и чтобы мы могли иметь общение с Ним и с друг другом, и чтобы оно становилось еще глубже. Здесь идет речь о том, чтобы мы смогли возвратиться в общение с Богом, которое существовало до грехопадения. Ведь на Голгофе разделяющая стена была убрана, обвинительное письмо было разорвано, вражда была уничтожена, и Господь убрал то, что разделяло. И, как написано, Бог был во Христе и примирил с собою мир. Если же это Божье примирение произошло, тогда ведь есть общение с Богом, которое заново было установлено. Тогда ведь Он есть наш Господь и Искупитель, которого мы от сердца любим, да, которого мы за все благодарим. Мы знаем то, что на основании Слова Божьего скоро все эти проблемы и нужды подойдут к концу. И как в послании к Римлянам, 8 главе написано, то, что все творение тоскует или жить ожидает тот час, того момента искупления от проходящего, ведь все было с принуждением введено в это проходящее состояние из-за людей, которые перешли в область сатаны. Большинство из людей, они вообще даже не знают, что они говорят, когда они не хотят понять того, что произошло в саду Эдемском. Но там ведь это было. То, что человек приступил пределы слова, и таким образом, через неверие и непослушание, подпал под ложь сатаны, согласился с этим, и таким образом напрямую попал под сатаническое влияние, был отделен от Бога и был выгнан из рая, и вращающий меч был поставлен перед раем. И пусть никто не думает, что кто-то там съел какой-то плод, и поэтому все это так произошло. Но как бы оно ни было, мы Богу в действительности благодарны за Его открытое Слово, благодарны за то, что мы можем иметь участие в том, что Он сейчас делает. Мы радуемся так жить, то, что в эти выходные приехало столько много посетителей, мы этого не ожидали, и мы взираем и ожидаем того, то, что в конце года мы здесь будем собраны вместе со множеством из искренних и истинных верующих, с такими людьми, которые готовы идти весь путь с Богом. Скажите ведь сами, или же я вас прошу, вы внимательно слушали, о чем пели певцы? Внутри или снаружи? Где мы будем? Будем ли мы находиться на свадебном пире в зале, или жить мы будем находиться снаружи и стучать в дверь после того, как она будет закрыта. И там есть эти два места в Матфеи в 22 главе и в 25 главе, которые говорят об этом. Те, у которых не было свадебной одежды, они были выброшены наружу, во тьму, где будет громкий плач и скрежет зубов. А в другом месте говорится, те, которые были готовы, они вошли на свадебный пир, и дверь была закрыта. другие жить остались снаружи. Итак, здесь у нас на этом месте идет речь о том, чтобы не только иметь правильное учение и истинное слово, но речь идет о том, чтобы люди сделали личные переживания с Богом, пережили обращение, пережили новое рождение, чтобы они были обновлены через Святого Духа, чтобы имели общение с Богом и действительно в вере могли ходить с Богом, и потом, когда придет время, чтобы они смогли перейти от веры к видению. В вступительном слове мы уже вместе читали из 119-го псалма. Я хочу прочитать только последний стих, который был прочитан, или же последние два, 57 и 58. Моим заданием является, о Господи, я признаю это, следовать словам Твоим. От всего сердца я умоляю Тебя, будь милостив ко мне по обетованию Твоему. Как часто мы уже здесь говорили о том, и если бы мы даже прикладывали усилия, чтобы здесь подчеркивать красным фломастером то слово, где написано «обетование», тогда бы нам нужно было бы много что подчеркивать. Я еще смотрю на 119-й псалм, 82-й стих. «Глаза мои томятся по обетованию Твоему. Божьи обетования прибудут, они не считаются. Кровью Иисус запечатал то, что Он обещает в Слове». Здесь, в 119-м псалме, я прочитаю еще 38 стих. «Исполни над рабом Твоим обетование Твое». Бог дал Аврааму обетование и сказал, «В Тебе благословятся все народы земли». Он дал обетование и сказал, «Кто благословляет Тебя, тот будет снова благословлен». И потом у нас есть вся сумма, как об этом сказал Павел, будучи водимый Духом, во втором послании к Коринфянам, в первой главе, в 20 и в 21 стихе. 2 Коринфянам, 1 глава, 20 и 21 стих. «Ибо на все обетования Божьи в Нем пребывает «да», и поэтому через Него следует так жить и аминь к прославлению Бога через нас». И если мы говорим о том, то, что мы сейчас живем в конце времени милости, тогда ведь это ж необходимо, чтобы мы обетования, которые Бог дал на наше время, чтобы мы о них знали и не были поражены слепотой высокомерия и проходили мимо этого и говорили, «Я верю в одного Бога, я крещен в Его имя, а потом еще до свидания». Так не пойдет. Связь и общение с Богом включает в себя, чтобы мы весь совет Божий возвещали, и чтобы мы могли во все Слово Божье верить от всего сердца. Если я только подумаю о том, то что Бог в своей верности ничего не оставляет несделанным и возвещает нам о тех вещах, о которых вообще-то идет речь, и дает нам о них знать. И я к этому хочу прочитать три места из Марка 4 главы. Марк 4 глава, может быть, с 11 стиха. Марк 4 глава, с 11 стиха. «Тогда Он ответил им, вам дано знать тайну Царства Божья, а внешним все дается только в притчах». И здесь тоже это слово «внешним». Я хочу верить, то, что это Святой Дух, который повел нашего брата, чтобы можно было выбрать эту песню. Кто здесь будет стоять вне того, что Бог делает, тот тогда будет стоять вне когда тогда будет что-то происходить. Нужно здесь уже при жизни быть найденным в том, что Бог делает, чтобы потом можно быть найденным в том, когда Бог будет что-то делать. Если кто-то думает, то, что он может полагаться на свои переживания, Бог сделал то и другое, благословил там и здесь. Бог благословил многое что. И все равно жизнь потом может сказать, «Отойдите от меня, вы делатели зла, я вас никогда еще не распознавал». В самом конце не будет входить в счет благословения, и мы благодарим Бога за каждое благословение, и мы надеемся, то, что Бог благословит еще так, то, что будет перетекать. Но что мы вообще называем благословением? Что является благословением в глазах Божьих? Есть такие люди, когда, если у них есть прекрасное ощущение, тогда они говорят, «Бог меня благословил». Если бы людей спросили, что содержит в себе самом слово «благословение», я хотел бы знать, кто на это смог бы дать библейский ответ. Давайте же возвратимся к этому слову из Марка 4 главы, 11 стих. «Тогда он ответил им, «Вам дано знать тайну Царства Божье, а внешним все дается только в притчах». И потом приходит объяснение. Так что они все время смотрят и не видят. Мы не хотим это изрекать, но так оно есть, как Господь об этом сказал. Естественный, обыкновенный человек, он вообще не принимает духовные вещи, и если он даже о себе думает, что он духовный. Ведь нужно в Царство Божье родиться, чтобы можно было понимать все вещи Царства Божьего. И Царство Божье не приходит как-то по наружности, оно не приходит так же, что мы можем предъявить или что-то показать. Оно должно начаться в нас самих. Оно должно находиться в нас. И здесь особенным образом это ударение. А внешним ведь всегда были люди, которые стояли вне, и также такие, которые находились внутри того, что Бог как раз таки делал. Одни принимали, а другие отвергали. Одни верили, а другие не верили. Где мы находимся? Не так, чтобы мы судили по нашей мерке. Такое перед Богом недействительно. Нужно иметь суждение Божье. Ведь как уверены были все книжники и весь народ израильский в том, то, что они служили Господу, и то, что они были найдены воле Божьей, а все, что происходило за пределами их деноминации, ведь это же все было разрушительным фактором. Это вообще даже не принадлежало к тому, что, по их мнению, было определено Богом и что желал Бог. Но посмотрите, Бог уже через пророка Исаию возвестил, «Я сделаю что-то новое». Бог ведь дал обетование, и те, которые на то время, на основании обетования, на те дни знали о том, что Бог обещал, они могли на основании исполнения все проверить по Писанию, то, что все так оно происходило. И наш Господь ведь об этом сказал так ясно в Луки в 4 главе, когда Он сказал, «Сегодня это место Писания исполнилось перед вашими глазами». Итак, речь действительно идет о том, чтобы не только возвещать 2-3 учения, которые правильны, но весь совет Божий. Итак, послушайте дальше. Мы прочитаем с 26 стиха, Марк, 4 глава. Здесь немножко приходит больше объяснения. Затем он продолжал. «С Царством Божьим дело обстоит так, как если кто бросает семя в землю, а затем спит и встает ночью и днем, а семя пускает ростки и растет без того, чтобы он знал что-то об этом. Очень важное слово. И в этой притче говорится о сеятеле и о семени, и о разных полях, и о том, что находится на этих полях, вплоть до волчцы и терней, которые семя заглушают. Но здесь идет речь об одной тайне. Когда Божье семя, Слово, попадает в чуткую и добрую почву сердца, тогда ведь ты сможешь днем и ночью быть уверен в том, что то семя, которое было посеяно, будет расти без твоего усердия, но через Божий закон и по Божьей милости. Будьте честны, если здесь у нас есть фермер, да, наш возлюбленный брат, и если, например, сеется пшеница, что же фермер, земледелец может сделать? Должен ли он преклонять колени и говорить: «Боже мой, что будет с пшеницей?» Что земледелец может сделать, когда он посеял? Он ведь знает стопроцентно то, что он только посеял в надежде, чтобы когда время придет, чтобы можно было собрать урожай. Он знал то, что он посеял, чтобы потом можно было пожинать. Но в росте он не может посодействовать. Он может только сеять. А другое ведь все зависело от дождя и солнца. Но только не от него, который сеял. И даже само поле, куда сеется, оно тоже не может беспокоиться. Ведь дождь и солнце, все ведь приходит сверху, чтобы все могло расти то, что было посеяно. Если же Божье семя Слова было посеяно в наши сердца, тогда ведь мы можем быть уверены в том, днем и ночью. Мы можем спокойно лечь спать и спокойно проснуться. И можем быть убеждены в том, что урожай придет, и жнецы также будут там. Плевелы будут сожжены и разбросаны, а пшеница будет взята в небесную житницу. Ведь так оно все было Богом уже предназначено. И в этом мы не можем посодействовать. И послушайте, что здесь дальше говорится в 28 стихе. Земля сама приносит плод. Сначала зеленые стебельки, затем колосья, а затем полное зерно в колосьях. Когда же плод созреет, то он сразу же прикладывает серп, ибо настала жатва. Так Бог это определил. И Он взял эту притчу, чтобы нам можно было разъяснить о том, что пшеница уже является пшеницей. И если даже когда появляются два лепестка, и когда потом появляется стебель, и когда приходят колосья, ведь это же все является уже пшеницей. Ведь весь процесс уже является пшеницей. Но употребить ведь в конце можно будет только то, что произойдет из всего роста, что сверху появится как жизнь в колосьях. И именно та же самая пшеница с тем же самым качеством, как она при посеве была брошена в землю. Мы это поняли? Иисус к этому дал сам притчу и сказал: «Если же пшеничное зерно не умрет, тогда оно останется одно. Но когда оно умрет, тогда оно принесет много плода». Он был брошен в смерть, чтобы многие могли взойти по роду Его, как сыновья и дочери Божьи, с новой вечной Божьей жизнью, и имели то же самое качество, как оно было у Него. Для нас это может быть сегодня в действительности. Не потому, что мы этого не хотим или не можем, но это просто превосходит все наше понимание, когда нам Иоанн пишет о том, что мы будем подобны Ему. так как мы увидим Его, как Он есть. Если бы это сегодня мы так друг другу бы это сказали, а потом еще каждый посмотрит на себя, или, может быть, на других, это еще хуже. Лучше тогда смотреть на себя, чтобы можно было посмотреть в зеркало, чем на других. Ведь по взгляду одного отдельного человека к другому, то он всегда будет хуже. Но разве мы не можем все вместе верить в то, о чем говорит Божье Слово? Мы будем Ему подобны. И это нас смиряет. Это нас склоняет в любви под мощную руку Божью. Так как в Адаме все умирают, точно так же они во Христе будут приведены к жизни. И так как мы носили образ земного Адама, точно так же мы будем носить образ небесного. И об этом мы недавно здесь читали из 1 Коринфянам 15 главы. Ведь так оно будет в воскресении из мертвых. Я вам прочитаю лучше об этом, чтобы вы все знали то, что так оно написано. 1 Коринфянам 15 глава, стих 47. Первый человек есть от земли, он земной. Второй человек есть Господь с неба, или же другой перевод небесного происхождения. Как устроен земной человек, так устроены и земные. И как устроен небесный человек, так устроены и небесные. И как мы носили в себе образ земного, так будем носить в себе и образ небесного. В действительности будет переход из времени в вечность, из смертного в бессмертие. И тоже это слово из послания Иоанна я хочу прочитать, чтобы вы все знали то, что так оно в действительности написано. В 1 Иоанне мы прочитаем в 3 главе 1 Иоанна, 3 глава, 3 стих. Может быть, мы 2 стих еще тоже прочитаем. «Возлюбленные, теперь мы дети Божьи, и еще не открылось, чем мы будем. Однако мы знаем, что когда это откровение исполнится, то мы будем подобны Ему, потому что будем видеть Его, как Он есть. И всякий, возлагающий на Него эту надежду, очищает себя так, как и Он чист». Итак, есть искупление и есть искупленные. Есть люди, которые были очищены через кровь Агнца. И они тогда освящаются в истине. И таким образом в них Божья жизнь и сущность постоянно растет, чтобы мы действительно здесь, уже как дети человеческие, могли быть проверены и также могли быть открыты, как дети Божьи. В Марке, в 4 главе, я хотел бы прочитать еще дальше, и именно стих 33 и 34. «Во многих таких притчах возвещал им Иисус Слово, смотря по тому, насколько они могли понимать Его. А без притчи Он не говорил к ним. И когда оставался наедине с учениками Своими, то давал им изложение всего». Ведь в этом большая разница. Дает ли Господь Сам изложение, или же мы излагаем это? Ведь в этом большая разница. И я Богу все заново благодарен. То, что мы все имеем в Святом Писании, вопросы и ответы, притчи и их толкования. Бог не остался нам в ответе. Он ничего не вложил в руки человеческие, но Он все сохранил в Своих руках. И мы тоже это слышали от нашего возлюбленного брата Корадо. То, что Бог использует разных людей, это правда. И все же, Бог является тем, который все во всех производит. Ефесянам 3 глава, 2 стих. Ефесянам 3 глава, 2 стих. «Ибо вы, конечно же, слышали об управлении милости Божией, которое дано было мне для вас, что мне именно через откровение была возвещена тайна, как я уже только что коротко написал об этом». Ведь были мужи Божьи, которые сами по себе не были чем-то выдающимся, но у них было поручение, выходящее за рамки поместной общины и было предназначено для всей общины. Например, когда Павел однажды особенным образом просил о том, чтобы его послание было прочитано в других общинах. Я вам сейчас найду это место, где оно находится, и именно он пишет к фессалоникийцам, чтобы это послание, это письмо, также и было прочитано в других общинах. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 26 стих. «Я заклинаю вас Господом, дайте прочитать это послание всем братьям». Мы можем сказать: «Ах, моя милость, там ведь Павел набрал полные уста, и он почти что подставил себя под заклятие, и он свое письмо, которое он пишет фессалоникийцам, считает таким важным, так то, что он заявляет и говорит: «Я заклинаю вас Господом, даже Господом». Видите, здесь тайна. Он ведь вообще не мог писать никакое письмо, как Павел, какой-нибудь тетеньке или матери, или кому-нибудь, или каким-нибудь друзьям. Он ведь не писал никакие личные письма. Он находился в поручении Божьем. Он писал через побуждение Святого Духа то, что для общины всех времен было необходимо, чтобы мы, как я уже об этом говорил, имели духовную ориентацию до конца милостивого времени. Если кто-то проследит предыдущие главы к фессалоникийцам, он всегда будет видеть то, что там идет речь о возвращении Иисуса Христа. Я прочитаю вам из 1 Фессалоникийцам, 1 главы, последний стих, стих 10. «И ожидать с неба Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, который спасет нас от грядущего гнева». Во второй главе, здесь нам дается увещевание в 13 стихе, «Поэтому мы и непрестанно благодарим Бога за то, что вы, после принятия от нас проповеданного Божьего Слова, приняли его не как Слово человеческое». Да, и ведь тогда могли тоже сказать: «Да, этот человек может быть пророком или апостолом, но у нас существуют свои учения». Человек должен быть поврежден в духовном разуме, если он, с одной стороны, верит то, что Бог имеет апостола или пророка, а с другой стороны, проходит мимо того, что Бог сделал через него, или что Он говорил через него, как будто с небес ничего не произошло. Ведь различие, возлюбленные друзья, вообще ведь не заключается в том, что тот или другой брат сделал или не сделал. Различие приходит с небес и находится в том, что сделал Бог. Если ты сейчас спросил бы Савла: «Да, каким правом ты берешь себе это полномочие?», тогда бы он все заново смог бы сказать то же самое: «Я никогда не забуду тот день, когда я шел в Дамаск. И в полдень сошел свет с небес, который был светлее, чем солнце, и он все заново мог указывать на свое переживание, будь это в начале или позже, потом другим. И кто эти переживания, которые пришли напрямую от Бога, и если потом люди еще в духовном высокомерии отбрасывают это в сторону, как будто это тоже пришло от человека, тогда схватите себя за голову и подумайте, есть ли там что-то еще внутри, чем можно еще поразмыслить. Мы ведь не имеем дела с какими-то людьми, которые представляют свои программы, но со сверхъестественным действием Божьим, которому Он во всякое время привлекал людей. Возьмите, например, Моисея. Там ведь был свет, огненный столб. Ночью — огонь, а днем — облако. И что же было? Потом приходили другие, которые превозносились и думали, «Да, он ведь здесь не один». Конечно же, он не был один, но он был пророком. Другие тоже были там для других поручений. Но каждый должен занять свое место. Но не хотеть занять место другого, не говоря уже, чтобы оспаривать то, что что-то подобное было необходимо. Теперь давайте прочитаем дальше в 1 Фессалоникийцам, в 4 главе, о возвращении Господа с 14 стиха. «Ибо если мы, несомненно, верим, что Иисус умер и воскрес, то также, несомненно, Бог приведет и усопших через Иисуса с Ним». И потом говорится, «Ибо это мы говорим вам на основании Слова Господня. Мы, живущие, которые останемся до пришествия Господа, не будем иметь ничего прежде усопших». А потом нам говорится, как оно все произойдет. И после этого, потом в 5 главе говорится, в 1 стихе, «А что касается времени и часа, то в этом, возлюбленные братья, вы не нуждаетесь в письменном поучении. Ибо вы сами точно знаете, что день Господень придет так, как вор ночью. Ибо когда они скажут, теперь царит мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их погибель, как схватки постигают беременную женщину». И так далее. Нам всем знаком этот текст. А потом приходят личные увещевания. Но заметьте, о чем идет речь? О возвращении Иисуса Христа. Это здесь является этой темой. А потом мы получаем увещевание. Например, в 12 стихе «Просим жить вас, возлюбленные братья, признавать тех, которые трудятся у вас и являются вашими руководителями и душепопечителями в Господе. Будьте к ним особенно любезны и цените их за труд их, имейте мир между собою». А потом продолжается дальше. «Также мы увещеваем вас, возлюбленные братья, обличайте бесчинных, воодушевляйте падших духом, заботьтесь о слабых, будьте терпеливы ко всем, наблюдайте за тем, чтобы никто не воздавал другому злом за зло, а лучше всегда старайтесь делать добро друг другу и всем». А потом «Будьте всегда радостны, непрестанно молитесь, благодарите в любых обстоятельствах, ибо этого хочет от вас Бог во Христе Иисусе. Духа Святого вас не угашайте, пророческой речью не пренебрегайте, все проверяйте, доброе оставляйте, избегайте зла в любом виде». И теперь он все обобщает вместе и пишет в 23 стихе, «Сам же он, Бог мира, да осветит вас совершенно и полностью, и да сохранятся абсолютно безупречными ваш дух вместе с душою и телом при возвращении нашего Господа Иисуса Христа. Верен Он, Который призывает вас, Он и совершит это». А потом приходит 25 стих. «Возлюбленные братья, молитесь за нас, приветствуйте всех братьев святым поцелуем. Я заклинаю вас Господом, дайте прочитать это послание всем братьям». милость нашего Господа Иисуса Христа да будет с вами. Какое серьезное слово! Если посмотреть все общее, то эта тема возвращения Иисуса Христа, вызов, приготовление, приготовление невесты и все, что к этому принадлежит, а потом совместная жизнь общины, как мы с друг другом должны обходиться, воодушевляйте падших духом, будьте терпеливы к тем и так далее. И потом нам даются эти предписания. Но характер текста — это возвращение Иисуса Христа. И со взором на это, из этого должна выйти община невеста без пятна и без порока. Должна быть готова выйти навстречу жениху, когда он придет. По тексту из Матфея 25 главы. Вот жених идет. Вообще-то, там знаки препинания почти что во всех переводах неправильны. Там должно гласить так. Вот, жених. Точка. Выходите, чтобы встретить его. Но как бы оно ни было, жених идет. Он идет. И он придет так, как об этом написано в Слове. Самое главное, чтобы мы в приготовлении не ослабевали. И в действительности, как уже прежде, мы об этом подчеркивали, чтобы не думали, то, что какие-то пару учений, которые могут быть прекрасными и хорошими, то, что они решат уже все дело, все принадлежит к этому. Моисей получил поручение от Бога, чтобы все то, что ему досталось, можно было передать дальше народу. И после того, как было прочитано все содержание, тогда книга и народ были окроплены кровью завета. Человек не живет только от одного хлеба, и также не от одного слова здесь, и от одного слова там. Человек живет от каждого слова, которое исходит из уст Божьих. И таким образом, мы просто должны верить по милости то, что все обетования, и я бы сказал бы, особенно те, которые были даны для нашего времени, чтобы мы в них верили. Ведь нету ни одного, чтобы можно было рассудить прошлое. Что касается прошлого, это нас не касается. А во-вторых, это можно просмотреть, какая была церковная история. Мы видели то, что были великие мужи Божьи в разные времена, которых Бог использовал. Кто бы сегодня притыкался бы в том, если бы мы сказали, то, что это был Мартин Лютер, которого Бог особенным образом использовал для того, чтобы вообще можно было этому римскому зверю, этой власти, нанести удар, смертельный удар духовным мечом, чтобы можно было открыть тюрьмы, чтобы возвещение Евангелия могло быть свободным. Все бы радовались об этом во всех протестантских направлениях. Если бы говорили о Джоне Весли, тогда было бы меньше. Если бы говорили о Джоне Смите, было бы еще меньше. Но у Бога были мужи в разные времена. Муди, Финий, кто бы они ни были. Бог имел своих мужей. И есть сегодня такие братья, которые такие духовные. Так то, что у них воротник почти что поднимается. Такие они духовные. И знаете, в чем заключается их духовность? Они читают биографию всех этих старых героев. Ведь это же были мужи Божьи. Но мы ведь хотим быть Божьим народом сейчас. Мы хотим быть приведены на новую позицию в Царстве Божьем. И я недавно был в Австрии, в харизматическом собрании, и вы вообще даже не поверите, какие все книги были выставлены в пятидесятническом собрании. Итак, я просто качал головой, и я выбежал как можно было быстрее. Но когда потом брат сказал, это не был я, это был кто-то другой, я бы это не сделал. Я ведь там говорил. Но когда потом брат спросил, разве нельзя было бы посреди всех этих многих книг поставить и другие? Ведь они же бесплатно. Ведь за другие нужно платить. Их нужно было покупать, но бесплатно. Да, моя милость, там тогда такой был театр. Тогда этот крик даже слышали люди на улице. Как это было громко внутри. Почему? Ведь прошлое людям всем известно. Они украшают гробы. И недавно я еще получил в подарок картину Цвингли. И даже такую картину, как Авраам приносил в жертву своего сына Исаака. Люди не просто дарят всякие вещи, и они указывают на прошлое. Все, в чем мы нуждаемся, это в Божьей информации на сегодняшний день. Сегодня, когда мы слышим Его голос, сегодня, когда мы слышим Его Слово, Его обетование на это время, и в этом мы будем проверены. Не в том, что мы думаем о днях Ноя и как мы об этом судим. Бог нас будет судить согласно тому, что Он обетовал на наше время и то, что Он сделал в наши дни. И потом все заново можно сказать. Кто имеет ухо, тот дослушай, что Дух говорит общинам. Я могу себе представить такое, если братья, которые не были с Павлом, и таких было больше, которые были с ним, вы об этом знали? Однажды он сказал, «Меня покинули все, никто больше не стоял со мной». И те, которые ушли в мир, он стоял полностью один. Великий муж Божий. А все другие, они собирались вместе там и здесь, и имели свой клуб. Ведь община находится там, где есть глава, и где Христос может соединить вместе отдельные члены, где они собираются вместе, потому что они принадлежат друг другу. Но представьте себе, то, что могли быть такие люди, которые читали здесь такие слова, «Я заклинаю тебя Господом». Что же они об этом говорили и думали? Наверняка такое, что же этот человек думает о себе? Разве мы тоже не все находимся здесь? «Я заклинаю вас Господом, дайте прочитать это послание всем братьям». И ведь все братья не были готовы, чтобы слушать, не были готовы, чтобы читать. Но Бог послал своего раба. И мы еще сегодня благодарны, то, что эти послания написаны. Читают ли их все, многие или мало людей, не играет никакой роли. Мы их читаем, и мы в них верим. Только с той разницей, то, что мы не возвращаемся 2000 лет назад и видим то, что Бог имел мужей, которых Он мог использовать, но то, что в наши дни мы можем пережить то, как Бог те же самые истины поставил на светильник, и, как я прежде уже сказал, через служение, которое было подтверждено с небес. И ведь человеку просто должно быть дано через высокомерие, через ослепление, чтобы пройти мимо Божьего подтверждения, которое не подлежит никакому сомнению, и чтобы еще отбиваться от этого и делать так, как будто сам находишься в праве, а Божье подтверждение послужило для того, чтобы подтвердить неправильное. Так у Бога оно не будет. Это я могу пообещать каждому, кто бы он ни был. Бог имеет определенный порядок, и Он говорит, когда я посылаю кого-нибудь, и вы принимаете его, тогда вы принимаете меня. И как Отец послал меня, так и я посылаю вас. Он дал обетования, которые Он исполнил относительно этого. И одно из них, оно такое драгоценное, и оно находится в Новом Завете. Ведь есть такие люди, которые презирают Ветхий Завет, но оно находится в Новом Завете, где Господь сказал то, что Он нам пошлет рабов и пророков. Это находится в Луки, в 11 главе, 49 стихе. «Потому, и сказала мудрость Божья, я пошлю к ним пророков и апостолов, из которых они некоторых убьют и будут преследовать». И тоже это происходит. Бог посылает, и их убивают. Бог посылает, и их преследуют. Почему? Если Бог кого-то посылает, когда приходит муж, посланный Богом, и я дитя Божье, тогда разве мы не объединяемся в одном духе, под одной главой? Разве Царство Божье разделилось само в себе? Так не пойдет. Ведь нужно просто сказать, то, что другие духи запутывают голову людям и приводят какие-то аргументы. И эти аргументы вообще даже не входят в счет. Когда слово кладется на стол, тогда у них нету никакого веса. У Бога входит только в счет слово и факты. Давайте же примем все к сердцу, поблагодарим Господа за то, что мы были удостоены, чтобы можно было жить в этом поколении, то, что мы имеем привилегию, чтобы можно было слышать о обетованиях, и чтобы мы простирались к тому, чтобы служить Господу, следовать за Ним, верить Ему и быть послушными, пока мы не переживем тот момент, когда Он снова возвратится и заберет своих домой. Мы Богу благодарны за Его драгоценное и святое Слово. Благодарны за то, что Он нам это открыл через Святого Духа. И то, что Он не только говорил в притчах, но Он взял нас на сторону и открыл нам уразумение для Писания, которое сейчас исполняется. Мы это поняли? Он открыл наш разум для исполнения Писания в наши дни. Все, что уже исполнено, ведь об этом знают все. А все, что сейчас происходит, об этом знают только те, которым Бог это действительно открывает. И в Царстве Божьем ведь все основано на откровении. Плоть и кровь тебе это не открыла, но мой Отец, который в небесах. И Павел сказал, то, что было скрыто от детей человеческих, это Бог сейчас открыл своим святым рабам и пророкам. Он ведь говорит много о тайнах. Давайте жить Бога будем благодарить за ту привилегию, то, что мы сейчас можем жить с открытыми глазами и сердцами. То, что мы можем слово истины и обетование на этот час можем в нас принимать. И потом можем их увидеть в нас осуществленными и подтвержденными Ему, нашему Богу и Господу. Да будет принесена вся честь и хвала во веки вечные. Аминь. Давайте же встанем и поблагодарим еще вместе Господа. Пожалуйста, брат Рус, поблагодари Господа. Верный Бог, мы благодарим Тебя от всего сердца за Твое драгоценное и святое Слово, так как мы знаем то, что Твое Слово останется, и если даже пройдут небеса и земля, но Твое Слово пребудет во веки вечные, и оно будет действенным. Верный Бог, мы благодарим Тебя, то, что Ты сегодня утром полон милости и полон любви говорил к нам, то, что Ты нам указал путь, то, что Ты все заново нам показываешь, к какому часу и какому времени мы подошли. Мы поклоняемся Тебе и прославляем Твое славное имя. Господь, Ты не оставил нас стоять на стороне, но Ты отвел нас в сторону и говорил с нами, как друг говорит со своими друзьями. Но мы намного больше, чем Твои друзья. Мы стали Твоей собственностью. Ты нас искупил, Ты нас освободил, Ты нас омыл кровью Твоей. Ты нас очистил от наших грехов и сделал нас Твоим собственным народом. Не таким народом, который верит только отчасти Тебе. Нет, мы верим от всего сердца во все Слово, во все обетования. И мы также видим по милости, как все исполняется в наши дни. Какая это милость! О, Господь, мы просим Тебя от сердца, прибудь дальше с нами и благослови нас. Тогда мы будем благословлены. Так как Твое Слово говорит, кого Ты благословляешь, тот благословлен. Поклонение, честь и хвала да будет тебе принесено агнцу. Аллилуйя! Господь, ты скоро заберешь своих к себе, которые каждый день ожидают, и которых отвергают здесь, на этой земле, которых презирают. Их ты заберешь к себе, так как они будут там, где и ты находишься. Господь, ты сказал, ты пойдешь и приготовишь место, и ты заберешь к себе тех, которые были презренны на этой земле, которых отвергали. Господь, мы знаем, что Твое Слово исполняется в наши дни, и Твое пришествие находится близко. Мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя от сердца сегодня утром, то, что мы могли услышать Твое Слово. Пусть жить, оно пойдет во все наши сердца. Пусть жить, мы не будем легкомысленно проходить мимо этого. Нет, но пусть оно проговорит к нам. Честь и хвала и поклонение да будет принесено Твоему имени. Аминь.